Благодарение Всевышнему, спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ваетханан, и молил из последующего духовного камня, который есть о Машех. И как всегда, наш главный вопрос, а чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через нашу недельную главу Ваетханан. Наша недельная глава начинается с молитвы Маше, в которой он просит Привечного разрешить ему войти в обетованную землю. И причиной этой молитвы стали те победы Маше на восточной стороне Иордана над царями Сигоном и Огом, земли которых он передал во владение сынам Рувима, Гада и Менаше. И Маше подумал, что раз Привечный дает ему участвовать в завоевании уже обетованной земли, потому что если посмотреть на те благословения, которыми Всевышний благословил Авраама, то эти земли действительно входят в те земли, которые Всевышний обещает Аврааму. И Моше подумал, раз Всевышний дает ему участвовать в завоевании этих земель, то, может быть, он уже отменил приговор, который был вынесен ему, о том, что он не войдет в обетованную землю. Но ответ Всевышнего был однозначен. «Довольно, больше не проси меня об этом». Прочитаем. Дворим, Второзаконие, 3 глава. С 23 стиха. «И молился я Привечному в то время, говоря, Адонай Привечный, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом твоим, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Привечный гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне Привечный, полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Мы, будучи учениками Ишуа Машеха, знаем, что все, что описано в Торе о выходе сынов Израиля из Египта, а также о руководителях еврейского народа в то время, о Маше, об Аароне, о Мирьям, о Егошу, о Пинхасе, о Халеве, все это реальные события и реальные люди, которые жили в то время. И при этом мы также верим, что все пять книг Торы – это учение, которое Привечный дал через Моше для научения своего народа. А апостол Павел говорит нам, что все, что происходило с ними – это первое послание к Коринфянам, 10 глава, 11 стих – это образы, описанные в наставлении нам, достигшим последних веков. И наша цель сегодня – раскрыть понимание этих образов в свете учения Иешуа и апостолов, чтобы получить это наставление Привечного для нас, достигших последних веков. Многие из нас уже читали или слышали объяснение мудрецов Торы о том, почему Привечный не разрешает Моше войти в обетованную землю. Да, и на этой неделе при разборе Торы мы касались этого комментария, и мы сейчас прочитаем это объяснение – и потом раскроем его духовную глубину в свете учения Ишуа апостолов. По моему разумению, это очень важно, чтобы нам оставить это понимание братьям и сестрам на будущее, тем, которые будут в свое время слушать это в записи. Итак, буду читать комментарий Рамбана на Дворим, 3 главу, 23-26 стихи. «Моше знал, что ему уже вынесен приговор», – пишет Рамбан. Ведь после греха разведчиков Привечный сказал ему, это Дворим, 1 глава, 37-38 стих, «И на меня прогневался Привечный за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Егошуа бен Нун, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею». А через 39 лет странствий по пустыне, после того, как Моше дважды ударил посохом по скале у вод раздора, Творец подтвердил, это уже Бамидбар, 20 глава, 12 стих, написано, «И сказал Привечный Моше и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не уведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Но затем, когда сыны Израиля под руководством Моше завоевали восточный берег Иордана, и Моше разделил эту землю между коленами Рувима, Гада и Менаше, у него появилась надежда, что вынесенный ему приговор небес может быть отменен. И Рамбан ссылается на Сефрей Пинхас 134 и Раши Бамидбар 27.12. Ссылки дает. Вот тогда-то он стал вновь умолять Творца. Адонай Привечный, дай мне перейти и увидеть эту хорошую страну, что по ту сторону Иордана, прекрасную гору эту и Ливан. Здесь сразу следует сказать, так комментирует Раши, прекрасная гора, о которой говорит Моше, это Иерушалаем. А Ливанон, о котором говорит Моше, это храм. Так комментирует Раши. И здесь еще следует сказать, что в понимании мудрецов река Иордан, через которую нужно перейти, чтобы войти в Святую Землю, это воды суда Всевышнего перед приходом нового неба и новой земли. Это важное дополнение, которое поможет нам потом раскрыть понимание этих образов в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть обетованная земля – это уже будущий мир, это царство возлюбленного сына, а Иордан – это суд Всевышнего. Суд Всевышнего с приходом Машиаха, а потом еще и у Белого престола после окончания тысячелетнего царства. Продолжаю читать комментарии Рамбана. Здесь начинается самое важное. Знатоки сокровенного учения поясняют, пишет Рамбан, что Моше так стремился войти в Святую Землю, потому что знал, если он возведет храм, то этот храм никогда не будет разрушен. Это Агра, Шира Ширим 4.6, также Ми Маамаким, Дворим 4, страница 29. Это ссылки на тексты, откуда берет Рамбан эти мысли. Но святой благословен он постановил, чтобы молитва Моше не поднималась во всех вратах небес и не допускалась к нему, потому что приговор уже запечатан. Так написано в Дворим Раба 11.10. Ведь, как объясняют мудрецы, для того, чтобы Моше мог построить храм, который уже не будет разрушен, народ Израиля должен был бы пребывать на уровне высочайшей праведности. Здесь сразу добавлю комментарий изучения Иешуа апостолов из книги Откровения 21 главы. Там написано, что храм, который никогда уже не будет разрушен, это скиния Всевышнего с человеками. Это и есть суть небесный Иерусалим и этот Ливанон, о котором говорит Моше в молитве. И это объясняет то, что говорят мудрецы, что для того, чтобы Моше мог построить храм, который уже не будет разрушен, народ Израиля действительно должен был бы пребывать на уровне высочайшей праведности. И дальше Рамбан пишет, а поскольку то поколение сынов Израиля еще не было готово к воцарению Машеха, то даже если бы Моше вошел в землю и возвел храм, евреи продолжали бы нарушать волю Привечного в святой земле так же, как и в пустыне, и тогда вся сила гнева Творца обрушилась бы не на храм, который не может быть разрушен, а на согрешивший народ. До, не дай Бог, полного их уничтожения. Так пишет Рамбан, ссылаясь на Орахаим и Мальбим, Дворим 1.37. Таким образом, в самом отказе Творца выполнить просьбу Моше было скрыто величайшее милосердие по отношению к евреям. Опять же, ссылка на Миима Маким, Дворим 5, страница 37-39, также комментарий к Бамидбар, 20 глава, 8-13 стихи. И думаю, что такого комментария уже достаточно, чтобы понять, почему Всевышний не позволяет Моше входить в обетованную землю. Помните, мы уже не один раз отмечали, что Моше единственный, который прошел этот путь через пустыню путем внутреннего делания. И в послании евреев в 3 главе мы читаем о том, что Моше как раз этим дал свидетельство всем, которые дальше будут идти вместе с Моше этим путем, о том, что Тора действительно является тем путем соединения со Всевышним, путем в полноту возраста Машеха. И он дал это свидетельство даже вот этой книгой, пятой книгой Торы, которую мы сейчас читаем, Дворим. Тут еще следует сказать, что Моше только один прошел этот путь, а сыны Израиля, они отказались. У горы Хорив уже отказались от процесса внутреннего делания. И именно по этой причине появляется закон, данный после по причине преступлений. Именно по этой причине приходит служение в скинии по образу с принесением жертв животных. И все это до пришествия семени, как мы об этом будем говорить чуть позже. То есть, вот те комментарии, которые дают мудрецы, они уже как бы достаточны для того, чтобы понять, почему Всевышний не позволяет Моше войти в обетованную землю. И этот комментарий, опять же, сейчас заставляет задуматься и каждого из нас о тех требованиях к нашей святости, которая должна быть у нас, поскольку в послании Ефесянам, 2 главе, мы читаем о том, что мы уже сейчас устрояемся в жилище Божие Духом, как написано с 19 стиха 2 главы Ефесянам: «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым свои Всевышнему, быв утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Привечном, на котором и вы устрояетесь в жилище Всевышнего Духа». А еще у пророка Ишаягу написано, 33 глава, 14 стих: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми, кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при этом вечном пламени». А по сути, это как раз вот те грешники, о которых говорят мудрецы в своем комментарии о том, почему Всевышний не позволяет Моше войти в обетованную землю и построить там храм. Они ведь сразу сказали, что должен быть высокий уровень праведности у народа, когда будет строиться этот храм, который нельзя разрушить. А тут вот мы видим уже развитие этой ситуации, когда через Иешуа Машеха грешники попадают на Сион, а потом даже в притче Иешуа мы видим, как входит Всевышний на брачный пир и смотрит, там находятся люди не в брачной одежде, то есть которые не прошли путь внутреннего делания и не облеклись в славу Всевышнего, и тех тогда выбрасывают вон, в тьму внешнюю. И это все касается нашего участия вот в этом нашем устроении в жилище Всевышнего Духа. И, по сути, это первый урок, который мы учим для себя из этого запрета Моше входить в обетованную землю. То есть мы должны понимать ту ответственность, которую мы должны иметь в себе, учитывая то, что мы сейчас уже устраиваемся в истинную скинию, в небесный Иерусалим, в храм Всевышнего. И чтобы нам не оказаться нагими, когда закончится этот процесс созидания небесного Иерусалима. Так вот, у пророка Ишаягу дальше написано о тех, кто действительно увидит небесный Иерусалим и новую землю. Это там же 33 глава с 15 стиха. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленно». Вот это то, что относится к комментарию мудрецов на наш вопрос о том, почему Привечный не позволяет Моше войти в обетованную землю. Но есть еще один аспект вот этой причины запрета для Моше входить в обетованную землю. И вот этот аспект напрямую относится уже к нам через раскрытие образов Торы. Смотрите, у нас есть Египет, и у нас есть пустыня, как место странствования вышедших из Египта. И суть странствования через пустыню – это 42 перехода, это как раз путь подготовки ко входу в обетованную землю. У нас есть обетованная земля, и это царство возлюбленного Сына Всевышнего, суть нового неба и новой земли. И у нас есть Иордан. И это раздел между этим миром и будущим миром. И суть этого Иордана – это воды суда Всевышнего, который, как я уже говорил чуть раньше, начнется со вторым приходом Амашеха в этот мир, когда наступит тысячелетнее царство, и окончательно закончится судом у Белого престола, после которого мы и увидим новое небо и новую землю, небесный город Иерусалим. Ну, с этим понятно. Продолжаем дальше раскрывать эти образы. Смотрите, у нас есть отцы, которые вышли из Египта и погибли в пустыне. И у нас есть их дети, которые входят в обетованную землю. И если говорить о раскрытии образов, то отцы – это каждый из нас, вышедший из египетского рабства через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха. А дети наши – это тот рожденный свыше внутренний человек, живущий внутри нас и растущий от младенца до меры полного возраста Машеха. И все это происходит по мере умирания нашего ветхого человека. Суть отцов, вышедших из Египта. С этим тоже понятно. А вот теперь смотрите, очень важный момент. Машех, выйдя из Египта вместе с отцами, пройдя всю пустыню путем внутреннего делания, как мы говорили выше, достиг полноты возраста Машеха в своем внутреннем человеке. И пятая книга Торы, она как раз является свидетельством этого духовного уровня Маше. Но при этом Маше продолжает жить в своем смертном теле. А написано, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Другими словами, чтобы ему войти в обетованную землю, ему нужно получить прославленное тело. А в послании евреям в 11 главе, где перечисляются все праведники еврейского народа, начиная от Авеля, Еноха, Ноха, праотцов Авраама, Ицхака и Якова, которые все ожидали города, художник и строитель основания которого сам Привечный, суть Небесного Иерусалима. Там же и Иосиф, там и Моше, там и Гедеон, и Варак, и Самсон, и Ефа, и Давид, и другие пророки, как написано, которые верой побеждали царство, творили правду, заграждали уста львов, пророк Даниил, угашали силу огня, это Сидрах, Месах и Авденага, укреплялись от немощи, прогоняли полки чужих. И про всех их сказано, что, это 13 стих 11 глава послания евреям, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. А дальше в конце этой главы, 11 главы из 35 стиха, написано: «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Подчеркните, дабы получить лучшее воскресение. Что значит лучшее воскресение? Сейчас мы это увидим. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Всевышний предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И здесь вот возникает вопрос. Что лучшее предусмотрел о нас Привечный? Что значит, дабы они не без нас достигли совершенства? О каком совершенстве идет речь, если дальше в 12 главе послания евреям написано, что все эти духи праведников уже на горе Сион, они уже достигли совершенства, а мы только приступили к этой горе? Я прочитаю с 22 стиха 12 глава послания евреям. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех всесильному, и к духам праведников, достигших совершенства». Вот это община первенцев, написанных на небесах, духи праведников, достигших совершенства. Все это, по сути, и есть эти праведники, перечисленные в 11 главе послания евреям. И возникает вопрос, что же лучше предусмотрел о нас Всевышний? О каком совершенстве идет речь? Какое совершенство предусмотрел Всевышний для всех нас? Ответ на наш вопрос мы находим в послании Римлянам 8 главе. С 19 стиха буду читать. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Оказывается, когда написано в 11 главе послания евреям в 40 стихе, «потому что Всевышний предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства, то речь идет о получении нами прославленных тел, которые уже будут нетленными, точно таких же тел, в котором воскрес Иешуа Машиах. И вот эти праведники, достигшие совершенства, они на сегодня, сейчас славят Всевышнего и ожидают, когда мы пройдем этот путь совершения, чтобы нам вместе получить эти прославленные тела. Именно поэтому Машиах Всевышний не позволяет войти в обетованную землю, потому что написано, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть Машиах сейчас вместе со всеми духами праведников на сегодня ждут, когда мы пройдем этот путь совершения. Это если говорить о раскрытии образов Торы в наставлении нам. И у нас остался еще один важный вопрос, а именно, почему же тогда Всевышний позволяет сыновьям отцов, погибших в пустыне, войти в обетованную землю, ведь они по свидетельству мудрецов еще не достигли того уровня праведности, который бы позволил им устрояться в небесный Иерусалим. Да и сама Тора нам об этом говорит, будем читать об этом в следующей недельной главе, это 9 глава Дворим, 4 стиха написано, «Когда будет изгонять их привечный всесильный твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня привечный овладеть всею землею, и что за нечестие народов сих привечно изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих привечный всесильный твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся привечный отцам твоим Аврааму, Ицхаку, Якову». 6 стих еще раз привечный повторяет в своем слове. «Посему знай, что не за праведность твою Привечный Всесильный твой дает тебе владеть сею доброй землею, ибо ты народ жестоковыйный. И наш вопрос, почему Моше, который достиг уровня праведности, позволяющего ему войти в обетованную землю и строить небесный Иерусалим, он не входит в обетованную землю, а сыновья отцов, вышедших из Египта и умерших в пустыне, входят в обетованную землю, хотя их праведность не достигает той праведности, которая позволила бы им устрояться в небесной Иерусалим. Ответ на этот вопрос будет таким. Поскольку все это образы для нас, то первое, что следует сказать, так это то, что все это является образом того, как мы, живя в этом смертном теле, через веру в Иешуа Машиаха, умершего за наши грехи, входим в царство возлюбленного Сына Всевышнего, как об этом написано в послании к Колоссянам. Я прочитаю с 9 стиха. То есть здесь мы видим та же самая ситуация. Мы, только-только воззвавшие ко Всевышнему и уверовавшие в искупительную жертву Иешуа Машиах, через эту веру получаем рождение свыше, и через это рождение свыше мы входим в царство возлюбленного Сына. Написано с 9 стиха, «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Привечного, укрепляясь всякою силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Всесильного и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете и избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». То есть вот здесь мы и видим, что наша праведность еще далека от того уровня праведности, который в небесном Иерусалиме. Но войдя в это царство возлюбленного Сына, мы начинаем идти этим путем устроения в себя в дом духовный, возрастая в познании Всевышнего и укрепляя всякую силу и по могуществу славы Его, как мы читаем в послании к Колоссянам. Итак, устрояясь в дом духовный, священство святое. А в этом как раз и есть суть завоевания обетованной земли сынами Израиля. Другими словами, сыны Израиля, входящие в обетованную землю, это мы, вошедшие в царство возлюбленного Сына. И нам нужно теперь завоевать эту землю, суть которой – земная составляющая нашей души. И вот эту земную составляющую нашей души нам нужно завоевать для небесной составляющей нашей души, чтобы они стали едины. И вот в этом суть этой войны в обетованной земле. А если сейчас говорить о сынах Иакова, которые сейчас входят в обетованную землю под руководством детоводителя, суть закона, данного после, по причине преступления, то, по сути, сейчас у них нет личного общения с духом Амашеха, поскольку все их служение связано со служением в скине по образу, с принесением в жертву животных, и этот закон не может животворить, то есть служение в скине по образу не может взращивать в них этого нового внутреннего человека по подобию Сына Всевышнего. Об этом мы в Галатах 3 главе в 21 стихе читаем. Павел говорит: «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но этот закон, как мы читаем дальше, дан только до времени, как написано в 19 стихе, 3 глава Галатам. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукой посредника». То есть до времени пришествия семени. И вот когда приходит эта полнота времени, то есть когда Всевышний определил это время пришествия семени, Привечный посылает своего Сына в этот мир, как написано дальше уже в 4 главе, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Привечный послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». То есть вот эти подзаконные – это как раз те, которые до этого времени живут законом, как чуть раньше там Павел писал. Исполняющий закон законом жить будет. То есть речь идет о законе, данном после по причине преступлений. Речь идет о служении в скинии по образу. Но вот приходит полнота времени, Привечный посылает своего Сына, Он подчиняется закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Привечный послал в сердца ваши дух Сына Своего, вопиющего: «Ава, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Всевышнего через Иешуа Амашех. Вот здесь можно видеть, как придет рождение свыше к сынам Якова, ко всем, кто до сегодняшнего дня подзаконны этому закону, данному после по причине преступления. И они так же, как и мы сейчас, станут скинией Всевышнего и также устроятся в небесный Иерусалим. Но, как мы знаем, по причине действия тайны ожесточения, только малый остаток сразу принял эту искупительную жертву Иешуа Машиаха. И это все для того, чтобы принести эту весть для спасения язычников. А большая часть Израиля ожесточилась, и опять же, по воле Всевышнего, и это ради спасения язычников. Сейчас Всевышний создает народ из язычников во имя свое. И это время уже заканчивается. И приближается то время, когда истинный Машиах раскроется для сынов Иакова. Об этом апостол Иаков говорит так. Это Деяния 15 глава. С 13 стиха. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Шимон изъяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое“». Вот последние 2000 лет как раз идет вот этот процесс, когда Всевышний создает из уверовавших язычников народ во имя свое, то есть народ, который познает сущность Всевышнего. «И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Привечного прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Привечный, творящий все сие, ведомый Всевышнему от вечности все дела его“». В итоге, обобщая все, что было сказано о том, почему Всевышний не позволяет Моше войти в обетованную землю, мы видим, что наступит время, когда будут закончены все процессы по внутреннему деланию всех уверовавших и их устроению в храм Привечного Духа Мамашиха. И потом, в то время, которое определил Привечный, при последней трубе, все мы обретем прославленные тела, как пишет об этом апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе. И, по сути, это есть конечная цель нашего спасения и нашего ухождения в новый мир. 1 Коринфянам 15 глава с 50 стиха. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победа». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Благодарение Всевышнему, даровавшим нам победу, Господином нашим, Ишуа Амашеяхом. Амин.
No apskaidrotā sirds plūzīvais Dieva vārds, kā lietu spirdzinoš, ka zemi atveldzē, mums dāvā dzīvību un mieru dvēselē. Kad klausies Izrael, es dziedāt iesākšu, man dāvā šofaru, lai tevi slavēju, dēd sirdī guni man, lai garā staigājam. Un visas grūtībās ar tevu pārvaram, dēd sirdī guni man, lai garā staigājam, un visas grūtībās ar tevu pārvaram. Jo mīlēt mācītu no visas sirds un prāt, no sārņiem attīrī, un esi visur klāt, ar medu saldāko, mūs dāsnī pabaro, un galvu svaidī mums ar eļu dārgāko, ar medu saldāko, mūs dāsnī pabaro, un galvu svaidī mums ar eļu dārgāko. Vēt tevi, svētais tēvs, uz rokām savām nes, caur gadu simteņiem mēs ejam tu un es, caur skarbiem tuksnešiem un plašiem ūdeņiem, uz debes tēviju, lai svinām uzvaru, lai svinām uzvaru, par grēku ļaunumu un tēvu slavējam, par viņa derību, lai svinām uzvaru, par grēku ļaunumu un tēvu slavējam, par viņa derību. Halleluja!